Доброе утро, здравствуйте.
Да, рад приветствовать вас. Редкий случай, когда я спрашиваю гостя, с чего начнем, но поскольку вы у нас, во-первых, завсегдатый, и уже как-то даже глупо называть вас гостем, а во-вторых, потому что я правда теряюсь, с чего начнем, с Путина или с Европы и Америки?
Я думаю, что наш слушатель так настроен всегда, что ждет широкого веера на обсуждение всех наболевших. Всех наболевших.
Дипломатично. Все, давайте с Путина. Ну, тем более, только что про него была речь. Про ЕС и Соединенные Штаты. Пусть наши зрители подождут чуть-чуть, те, кто ждет, помучаются. Вот, погреем тему. Владимир Путин, он вот этот вот праздник, День ВМФ, многострадальный был в этом году, потому что там парад то отменяли, то не отменяли, отменили. В результате парада не было.
Да.
Но Путин все равно приехал, несмотря на то, что там дроны прилетели, и рейсы отменяли, и все такое. И он приехал где-то на задворках Адмиралтейства, или где принял какой-то такой, ну, парад, не парад, а какое-то, значит, это построение, что-то, получил какую-то странную награду от Патрушева, какую-то медальку, и сказал, что при случае я вас тоже награжу. Вот. И пообщался с народом, вот мы видели там, можем там фоном показывать, все это, как он общался с какими-то моряками, очень несвязанная, бессмысленная довольно беседа. Что это такое?
Но дело в том, что, конечно, эта ситуация, она отражает в целом тот этап войны, в котором Путин находится, это очевидно. И правильно реагирует на то, что и дроны прилетели, действительно, и пришлось принимать особые меры безопасности. Все теперь видят прекрасно, все телезрители видят прекрасно, что Путин окружен там непрерывно уже не просто охранниками, а просто сплошной стеной охранников. Но если говорить всерьез, то накануне Путин провел совещание Совета Безопасности по морской политике. Накануне этой поездки и накануне своего посещения Кронштадта. Морская политика и для Путина сейчас очень важна. И вот, а почему? Потому что моря ограничены для России. Черное море, Балтийское море в трудном положении. Кремль собирается, и Патрушев, собственно, собирается развивать как-то морские пути в Арктике. Этому придается большое значение. Патрушев назначен начальником всего этого, всей этой морской политики. Настроен Патрушев, конечно, крайне агрессивно. И, собственно говоря, то, что этим занимается Патрушев, гарантирует нам то, что российская политика на море будет все более и более агрессивной в ближайшие 2-3 года. Сейчас, может быть, многие знают, что Россия стала использовать сопровождение гражданских конвоев военно-морскими судами. На это реагирует довольно активно Британия и страны Скандинавии. То есть происходит такая милитаризация, в том числе и транспортировки гражданских грузов. И, в общем, здесь большая-большая проблема долгосрочная. И поэтому визит Путина в Петербург в этот раз, он внешне обставлен, как обычно, какими-то торжественными церемониями, пусть и анекдотично выглядящими, но по существу это часть развития морской политики в условиях изоляции, санкций и самоизоляции.
Ну вот я сейчас попрошу показать еще раз видео, где вот этот вот странный парад, доклад, я не знаю, как это правильно называть, построение происходит, и показать. И многие обратили внимание на то, что Путин как-то странно идет. Давайте поглядим. Как будто бы походка его, ну, то есть я вообще не претендую на то, что это там Васильевич или еще кто, нет, как будто бы она какая-то немножко тяжеловатая, не находите?
Да, конечно, но эта походка неоднократно анализировалась, она у него временами чуть усиливается, но это та же самая травма. И одно предположение связано с травмой спины, позвоночника в какой-то период, которую не удается полностью залечить. А мое предположение сводится к тому, что у него пяточная шпора, от которой мы все страдаем, которую тоже не удается никак блокировать. И, собственно говоря, с ней он и мучается. У него что-то в одной ступне, из-за чего он слегка с трудом наступает на одну ступню. Но что, мы видим это все, это видит все, никто этого не скрывает. Но надо сказать, что анализ этой походки не приближает нас к пониманию того, когда закончится путинизм, и чем он закончится.
Это правда, к большому сожалению. Но вот одно дело там, значит, он ходит в народ. Я, честно говоря, вот этого его ежегодного именно флотского такого почитания не понимаю. Почему именно флот? Что связывает, значит, Путин с флотом, кроме Патрушева теперь? И то не точно недавних пор, прямо скажем. Я вот хоть убейте, не понимаю. Это только чисто прагматично то, о чем вы говорили. Значит, флот как связующая нить с внешним миром и все.
Да, конечно. То есть здесь существенным является для Путина то, что он должен показывать, что на Балтийском море все хорошо, несмотря на то, что на самом деле все плохо на Балтийском, да, плохо и для Балтфлота, и для военных, и для гражданских судов. Блокировка и ограничение деятельности крупных портов, в которые Путин сам в начале своего правления вложил как бы большую энергию, это все является реальностью. И на этом фоне Путин должен показывать, что нет, все в порядке, Петербург остается, так сказать, большим балтийским городом, открытым миру и так далее. Это главное здесь для Путина. Ну и, может быть, еще важно то, что мы видим хорошо все. Конечно, что вся эта питерская как бы политика Путина, она вся выглядит очень плохо. Петербургский экономический форум в жутком состоянии, там никаких мировых лидеров давно нет. Порты, как я уже и сказал, само состояние такое эмоциональное Петербурга, он превращается и окончательно превратился, как сами петербуржцы говорят, в какую-то политическую провинцию. Там общественная ситуация хуже гораздо, чем она была 5, 7, 10 лет назад. Но, тем не менее, Путин должен показывать, что все везде в порядке, все отлично работает.
А теперь, что касается, значит, того, что происходит в мире. Минувшей ночью, ну, вечером поздно стало известно, что договорились Соединенные Штаты и ЕС о новых тарифах. Трамп угрожал 30-процентными тарифами, договорились на 15% с Урсулой фон дер Лейен в обмен. Евросоюз обещал вытеснить российский газ американским у себя на рынке и дать преференции американским товарам. Ну, мы с вами, конечно, не экономисты, я видел уже некоторые комментарии по этому тему. Что касается политической составляющей, вот эта договоренность, можно ли ее, некоторые рассматривают ее как вообще колониальную, некоторые говорят, что Трамп поставил ЕС на колени, что они согласились вообще со всеми его претензиями и со всеми его хотелками. Что думаете вы в этом плане?
Я думаю, честно говоря, прямо наоборот, если учитывать эти комментарии. Я думаю, что, учитывая глубокую нелюбовь Трампа к Европе, с которой он как бы вел свою предвыборную кампанию, мы видим некоторый поворот Трампа к Европе. Он приехал в Шотландию, он собирается приехать с официальным визитом в Британию через месяц. Он встречается с фон дер Ляйен, у него поддерживается, о чем сейчас многие пишут, неформальный контакт с Макроном. Мелани в Италии чувствует себя вполне как бы хорошо во взаимодействии с Трампом. О чем это все говорит? Это говорит о том, что Трамп через 6 месяцев, там, или через 5 месяцев, это произошло месяц назад, своей первой каденции, он начинает, так сказать, несколько более реалистично разворачиваться к Европе, которая была, останется и будет важнейшим партнером Соединенных Штатов и политическим в первую очередь. Говорят, что поворот этот произошел, и многие пишут об этом, поворот произошел во время саммита НАТО в Гааге месяц назад. Так оно и есть, потому что было видно хорошо, что по итогам этого саммита и на самом саммите Трамп вместо ожидавшейся риторики конфликта с Европой, с ключевыми европейскими странами, наоборот, подчеркнул, как бы, что это союзники, и отношения будут развиваться. Так что моя оценка сейчас такая. Я думаю, что происходит... Возможно, это все происходит накануне поездки Трампа в Китай. Здесь Трамп показывает традиционно для американской и европейской политики, что сначала мы договоримся между собой, обсудим все, а затем как бы я поеду в Китай. Да, этот элемент тоже есть. Таким образом... Я думаю, правы те, кто говорит, что 15% в тарифной войне – это та минимальная ставка, которую Трамп обозначает, что для своих это вот 15%, то есть почти ничего. А дальше для всех остальных будет больше, ориентируйтесь на это. Союзники на 15%. Так что я думаю, что здесь нас ждет дальше вся политика тарифной войны, которую Трамп анонсировал, он ее будет проводить в отношении многих других стран. А с Евросоюзом улажено. Вот, собственно говоря, новость этих дней. Как бы. С Евросоюзом здесь ситуация, торговая ситуация решена. Вот такая новость.
В свою очередь, Евросоюз приостановил часть финансовой помощи Украине из-за закона о антикоррупционных органах. Об этом Нью-Йорк Таймс пишет. Говорят, что решение вроде бы не окончательное, минус полтора миллиарда. Это треть из общего фонда, выплат которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления. Там, ну, ЕС поставил некоторые условия Украине. Это обычная история, когда для чего-то вы ставите какие-то условия, ну, ставят страна или объединение стран какие-то условия, и при их выполнении смотрят, значит, чекают эти чекбоксы, вот эти все квадратики, если галочки во всех, то дают все, не во всех, не все, и так далее. Вот, значит, в связи с этим возникает вопрос. Вот у нас, например, в чате появился комментарий, что Евросоюз искал повод для того, чтобы сократить финансирование или вообще лишить Украины финансирования. Так надоело ему финансировать Украину, что, значит, он искал повод и вот нашел. Как вы смотрите на эту ситуацию?
Ну, примерно так же смотрю, как большой круг украинских общественных деятелей, журналистов, участников Евромайдана. Они смотрят на решение в отношении НАБУ как на политическую ошибку, на поправимую политическую ошибку, и поэтому, скорее всего, эта история, во всяком случае, в ее международной проекции, она будет, эта ошибка исправлена. Не знаю до конца, и трудно прогнозировать или как-то представлять себе, там, к чему это приведет внутри украинского политического круга. Но, во всяком случае, на международном уровне это будет Украиной, Киевом исправлено, я в этом не сомневаюсь. Что касается финансирования Украины, то нет, этот эпизод, конечно, существенный, важный с тем, как воспринято решение по антикоррупционным органам в Украине, в Европе, но это не 100%, что это никак не повлияет в целом на решение там, о финансировании Украины, на решение о том, как покупать и как передавать Украине американские вооружения, о том, как продолжать вести совместные там, подготовки военных. Это очень большие программы, они приняты. Они только что были приняты и, так сказать, в совещании на базе Рамштайн, и во время Гаагского саммита НАТО. Они согласованы с Вашингтоном и, так сказать, само направление этой поддержки. Поэтому нет, это существенное событие, но не событие, которое изменит ситуацию в целом.
Ну и еще хочу тоже про дела европейские, значит, поговорить. В Австрии вчера допустили вступление страны в НАТО, и думают, что для многих тех, кто невнимательно наблюдает, было удивительно, что Австрия не в НАТО. Ну, казалось, что вся Западная Европа, она давным-давно вступила в НАТО, и вот последними там Швеция с Финляндией этот процесс оформили. Но это не так, и Австрия была, что называется, нейтральной страной. Австрию также называют страной, в том числе кишащей представителями различных спецслужб, в том числе и российских спецслужб. Их там прямо, как говорят, очень много, особенно в Вене. Вена прямо вот такой, этот центр такой спецслужбистский, по оценкам. Не знаю, сам спецслужбистов там не видел, когда бывал, поэтому не могу ничего сказать. И вот вчера в Министерстве иностранных дел Австрии сказали, что могут рассмотреть вопрос отказа от нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс. Поводом для дискуссии стала растущая агрессия со стороны России. Ну вот хочу вас спросить, собственно, изменит ли что-то потенциальное вступление Австрии в НАТО, поскольку для России это очень, для Путина это очень болезненно, во всех случаях это всячески показывает, что это очень болезненный вопрос.
Ну, во-первых, это заявление, несомненно, следствие того, что Австрия в числе многих других стран, она для себя увидела окончательно, что Путин отказался от мирного процесса, который ему Трамп предлагал. А надо сказать, что в Европе многие, конечно, смотрели с некоторой надеждой. То есть, а вдруг Российская Федерация согласится и будет какой-то Минск-3, так сказать, линия разделения, все будет законсервировано на какое-то время, и можно будет действительно медленно восстанавливать экономические связи, и Австрия была бы одной из тех стран, которая была бы, так сказать, в этом смысле слова фронтменом в силу своего нейтрального статуса. Но сейчас все делают выводы о том, что, вот как, то есть не будет никакого, значит, согласия Кремля на эту концепцию. Ну и, соответственно, отсюда все анализируют и говорят, значит, в таком случае, несомненно, надо укреплять оборону и надо консолидироваться. И из этого вытекает заявление Австрии. Я не знаю, будет ли принято такое решение, но то, что в Австрии это будет всерьез обсуждаться, нет сомнений, потому что оставаться, ну, как бы в Центральной Европе, вне НАТО и вне координации, и для Австрии будет очень невыгодно, потому что то, вот как раз о чем вы сказали, Александр, то есть дело не в нейтральном статусе, а дело в том, что из-за нейтрального статуса Кремль рассматривал Австрию как площадку существенную для своей контрдеятельности. А это, как мы помним, совсем недавно вызвало решение стран НАТО ограничить доступ развединформации австрийским вооруженным силам и австрийскому генштабу со стороны структур НАТО. Это болезненно, потому что это страна в Европе, и она как бы не хочет оставаться вне развединформации, которая сегодня играет ключевую роль в обеспечении безопасности более чем когда-либо. Так что это будет очень серьезно обсуждаться в Австрии, и, возможно, дело этим и кончится, потому что нейтралитет, послевоенный нейтралитет Австрии, конечно, является важным для Европы в целом. Австрия была площадкой международных офисов, крупных международных организаций, но меняется роль этих организаций тоже. Так что я бы сказал так, Финляндия вступила в НАТО. Ее нейтралитет тоже долгое время был образцовым. Австрия, скорее всего, вступит тоже.
Да, посмотрим, как это будет происходить и что, как будет развиваться. Но вот по поводу угроз от России Владимира Путина Европе, это постоянная тема, обсуждающаяся в ЕС. Чем ближе к России, тем больше и болезненнее она
Конечно.
обсуждается. И надо сказать, ну, наверное, небезосновательно, в том числе и потому, что есть некоторые проявления уже. Вот буквально сегодня в Литву залетел беспилотник из Беларуси. Непонятно, что за беспилотник, но, в общем, очень похож на Герберу, который имитирует шахет, не неся на себе боезаряда, а для того, чтобы отвлечь ПВО. Не первый уже случай, как минимум второй. Вот, пока ее не нашли, не знают, что это за беспилотник, но, судя по всему, это не контрабандный. Напугал он там изрядно, и предупреждение вильнюсцам рассылалось, и все такое. Сейчас его, видимо, ищут. Я думаю, что найдут, и мы в ближайшее время сообщим, что это было. Как по-вашему, что происходит? Случайно ли они залетают? Кто-то испытывает на прочность, то ли, я не знаю, то ли Лукашенко, то ли Путин, то ли что. Что это за процесс? Стоит ли за ним что-нибудь?
Я думаю, что это, конечно, случайные залеты, неизбежные при такой интенсивности военных действий, которые ведет Российская Федерация в регионе. Но ведь это не имеет значения. Дело в том, что для кого это имеет значение, что это случайно. Сегодня случайно, завтра не случайно. И степень готовности к подобного рода вещам, она, так сказать, должна, конечно, постоянно усиливаться теми странами, которые находятся в зоне такого близости к такому вооруженному конфликту, то есть де-факто вообще полномасштабная, это полномасштабная война. Так что, как бы он там ни залетел, меры безопасности, которые должна предпринимать и предпринимает не только Литва, но и все страны региона, то есть и страны Скандинавии, и Польша, и все страны Балтии, это просто неизбежный процесс. Потому что требуется здесь не только факт того, намеренно это сделано или нет, сколько само изучение, подробное изучение вообще всей логистики подобного рода российских запусков, и чтобы понимать, насколько интенсивно и быстро Российская Федерация в состоянии, скажем, при определенных обстоятельствах действовать уже целенаправленно в отношении стран региона. К этому готовится, несомненно.
И напоследок хотел вас спросить уже не по прям там сегодняшним новостям, и вообще не по новостям, честно сказать. Просто я в Фейсбуке вас, разумеется, читаю и понимаю, что вы тоже часть вот этой дискуссии про то, что ощущают, что испытывают, что обсуждают между собой россияне в эмиграции. И в связи с этим хочу спросить, как вам Макфолу Дудя? Значит, наверняка тоже смотрели, ну или по меньшей мере дискуссию вокруг него видели. Это тот же вопрос, на самом деле, о россиянах, уехавших, об ответственности и обо всем прочем.
Я так к этому отношусь. Макфол принадлежит кругу людей, которые много-много искренне делали для российского гражданского общества в течение долгого времени. Понятно, что он американец, мы знаем таких немцев, британцев. На планете Земля не так много людей, которые, будучи активными в своих странах, придавали лично большое значение там, становлению гражданского общества и гражданских институтов в России. А при этом у всех этих людей, не только у Макфола, у всех какие-то свои взгляды и свои собственные аргументации, свои собственные неудачные выражения. Не было ни одного общественного деятеля, может быть, за редким исключением, без неудачных выражений. И поэтому дискуссия вокруг, я на нее смотрю вот с такой дистанции. Я думаю так, что, знаете, для сравнения, скажем, Сергей Лагодинский в Германии, депутат, который очень много делал и делает для российского общества гражданского. Если у него есть какое-то неудачное выражение или выражение, которое нам не понравилось, или он как-то там, значит, по-своему формулирует понимание ответственности, я отношусь к этому совершенно спокойно, потому что все это, знаете, примерно как для сравнения. Вот мир большой, и граждане Российской Федерации, они у себя дома. В окружающем мире существует там, типа, допустим, две, на весь мир 2000 славистов. известных, которые, как бы, каждый из которых имеет свои взгляды, но при этом он, как бы, в каком-то смысле слова, многие годы посвятил себя чему-то доброму в отношении России. Вот так я смотрю примерно Макфола. Поэтому свистопляска вокруг него мне не кажется какой-то, в этом смысле слова, продуктивной. Бесконечные, так сказать, у нас ведь в сетях это все так устроено. Человек что-то говорит, давайте подтянем все вообще и, как бы, его дискредитируем полностью. Ну, в этом плане, как бы, это работает скорее, как бы, вовсе не на нашу, как бы, дальнейшую жизнь в лучшем смысле, а это работает только на то, чтобы, ну, как с Соросом. Давайте, как бы, этого Сороса будем клеймить дальше вместе с кремлевской пропагандой. Но при этом никаких претензий к Юрию Дудю у меня совершенно нет, потому что, с моей точки зрения, Дудь делает свою работу так, как он должен ее делать, и так, как он ее понимает. Вот такая у меня оценка в отношении Макфола и происходящего.
Необычайно дипломатичен сегодня Александр Морозов. Впрочем, дипломатичен всегда, но сегодня просто необычайно. Спасибо большое, Александр. Спасибо, что к нам приходите по понедельникам. И до встречи через неделю. Ну что ж, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на наш канал. Сегодня вечером вас ждет программа «Обсудим». И сегодня у нас Владимир Пастухов. Я не оговорился, не Борис Пастухов. Борис Пастухов бывает, и мы ему очень рады, но вот сегодня более редкий случай, когда придет Владимир Пастухов, обсудим, я буду вести этот эфир, поговорим о, ну, естественно, самых разных, самых последних проблемах и вопросах, которые у нас перед нами стоят. Поэтому сегодня в 20 часов не пропустите этот эфир, жду вас в чате и с вашими реакциями и вопросами.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну, а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.